говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии актер и режиссер Олег Табаков. Программу ведет Савик Шустер. Впервые в эфире 3 апреля 1998 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в студии Олег Табаков. Олег Павлович, вот каковы главные вехи вашей биографии, как вы считаете?
Я родился 17 августа 1935 года в семье врачей. В 1957-м окончил школу-студию МХАТ и одновременно принял участие в создании театра «Современник», в котором и проработал до 70-го года, когда Олега Николаевича Ефремова назначили главным режиссером Московского художественного театра. А я остался директором театра «Современник». Спустя 6,5 лет решил не быть больше директором и остался актером. В 83-м перешел актером в МХАТ. Что дальше-то было? Дальше, я пропустил, что у меня детей 2 родились. В 60-м и 66-м году. Затем, в 93-м, женился 2-м браком. Почти 3 года назад родился сын Павел. С 86-го года я числюсь как художественный руководитель театра-студии. Кроме этого, я еще ректор школы-студии МХАТ. Все.
В какой России вы хотели бы жить?
России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
На «Радио Свобода» вы слушаете воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях Олег Табаков. Вопросы будут задавать московский журналист Елена Тришина и корреспондент в Москве радиостанции «Голос Америки» Александр Бачан. Веду программу я, Савик Шустер. Елена, пожалуйста, вам слово.
Видите, Олег Павлович, вы помните, конечно, первый ваш фильм, который назывался как? «Шумный день».
Нет, мой первый фильм назывался совсем по-другому.
Так, ну, всемирно известный фильм, который вас прославил.
Фильм первый мой, который назывался «Тугой узел» по повести Тендрякова, был положен на полку и пролежал на ней 33 года. И в год, точнее, в день начала 19-й партконференции КПСС я ехал по кольцу и направил шею, со скрипом повернул на фронтоне кинотеатра «Форум». Какой-то розовощекий молодой человек очень оптимистично смотрел на жизнь и на меня. Оказалось, это был я. Вот это был мой первый фильм.
Ну, мы-то этого режиссер не знали.
Ну да, но это не надо знать.
Но теперь зато точно знаем.
Да.
Ну так вот, тот самый шумный день. Да, вы такой были максималист, тоже такой розовощекий, молодой,
да.
Бескомпромиссный.
Да.
Плачущий от того, что выбросили его аквариум с рыбками. Вот что-то от вас того осталось сейчас, как вы сами думаете?
Помилуйте. Что это я с вами кокетничать, что ли, буду? От меня осталось все. Я перечислил вам столько нелепых, неразумных вещей, которые я делал в своей жизни. Ну, кто бы другой, как только не тот мальчик, мог бы такое натворить. Иные? Ну, был бы я уж где-нибудь. Гест-профессор то ли Гарварда, то ли Йела с окладом в 72 тысячи. Или я был бы депутатом нашего выбора «Россия». Ну, или еще какие-нибудь глупости бы, или благо глупости бы сделал. Нет, я думаю, что все, что было, все со мной. Ни от чего не отступлюсь. Не то, чтобы принципы не поступлюсь. Я, так сказать, не Андреева, но, так сказать, ни от чего не откажусь.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Елена, я думаю, не случайно упомянула «Шумный день», потому что для большинства любителей кино, если вы даже проведете опрос, это действительно ваш первый фильм. Именно в силу того, что этот образ мальчика, бросающегося шашкой на мебель, он вошел просто в обиход советской культуры. Это оттепель, это одна из главных метафор для меня, во всяком случае. И вы после этого сыграли столько разных интересных ролей, но все равно это как вот, как, знаете, такой импринтинг. И я хотел бы вас спросить, вы сейчас занимаетесь самыми разными вещами, в том числе административными, режиссерскими. Хотели бы какую-нибудь сыграть роль, вот такую вот значительную, типа вот, Обломов или вот эту роль, и ради этого уйти вот, от режиссуры, от руководства студии? Есть кто-нибудь такой?
Я перманентно ухожу от этого, только с той поправкой, что я все-таки отвечаю за людей, а человек я ответственный, и принимая людей на работу в театр, наш маленький театр, у нас всего-навсего было 25 актеров. В этом году, после того, как я взял 7 выпускников со своего курса, нас будет 32. Но для каждого я сочиняю план жизни и работы на 2 года. Сами понимаете, что в этой, так сказать, катавасии думать о себе не всегда успеваешь. Но, тем не менее, коммерческая работа по пьесе «Альдо де Бенедетти» в переводе Тамары Скуй, в постановке Саши Марина «Сублимация любви». Коммерческая, потому что этот спектакль принадлежит фонду поддержки и развития нашего театра. Зарабатывает деньги в этот фонд, который мы тратим на разнообразные нужды. Незадолго до этого я сыграл в «Анекдотах», которые поставил Валера Фокин, а еще чуть до этого я сыграл Ивана Коломейцева в пьесе Горького «Последний», пьесе писателя, который перманентно проживал в квартире своей жены Екатерины, в квартире, которая находится на 4-м этаже нашего дома. Так что это моя обязанность время от времени ставить пьесы Горького. Ну и, наконец, работа, которая, пожалуй, вот сейчас меня очень увлекает, это «Комната смеха для одинокого пенсионера» или «Русской народной почты». Так что мне думается, что вообще, если я чем-то интересен, то только вот тем, что я актер, а все остальное я делал, я бы сказал, по необходимости.
Олег Павлович, вот когда к вам поступила новость о том, что известнейший человек, ваш коллега Ален Делон, поехал в Красноярск поддерживать Александра Лебедева, вот какие мысли вас посетили, а может даже эмоции?
Дуракам закон не писан, так если ответить в стиле русского фольклора. Ну, помилуйте, меня это ни в малой степени не волнует. Сказать, что меня всерьез интересует, с нравственной точки зрения интересует то, что делает Ален Делон. Да нет, помилуйте меня, и то, что он делает как профессионал, не слишком интересует. А уж то, что он делает как гражданин и как друг, как-то по-ихому мушерами, это уж помилуйте.
Скажите, Олег Павлович, а вот как вы считаете, я все продолжу этот вопрос, на жителей Красноярского края его прибытие вот, как бы повлияло сильно на их...
Да нет, нет, ребята, даже не играйте в эти игры. На жителей края, думаю, повлияло совсем другое, а Ален Делон был довольно терпкой приправой, нечто вроде соуса на шарап. Если вы любите жареное мясо, то к нему очень хорош соус «Наш араб», гранатовый соус. Вроде бы неожиданный, сладкий, да, соленый. Мясо со сладким соусом.
Я не знаю, насколько сладок Ален Делон. Елена Тришина, пожалуйста.
Я понимаю, что вот роль пенсионеров, конечно, она ужасна. Судьба пенсионеров в нашей стране, она довольно-таки печальна. И вам пришлось играть немало ролей в последнее время особенно. Вот в фильме Киры Муратовой «Три истории» тоже ведь такой немолодой человек, но жутко вредный. Совершенно такой антипатичный. Я не беру сейчас актерскую сторону, но как бы... Вы себя застраховали от такой судьбины наличием ваших детей, тем, что вы постоянно среди молодежи, вот это ваш театр-студия, школа, школа-студия МХАТ?
Вы говорите об очень разных вещах, Елена. Картина, мне думается, не о том. Картина о том, что мы кретим друг другу и не слышим. Не слышим. Утратили эту способность. Слышать. Если же говорить там приятно, неприятно, я никогда не делил своих персонажей по этому принципу. Шелленберг приятный, или там, я не знаю, по определению Владимира Ильича, Илья Ильич Обломов вообще владелец 300 Захаров и все время лежал на диване, прохвост этакой, эксплуатируя Захаров, жил, понимаете ли, знаете ли, совершенно. Как паразит какой-то. Ну и так далее. Ну, много можно таких каких-то клише сюда добавить. Нет, застраховал ли я? Одиночество не такая уж скверная вещь, если она дозирована. А старость – это очень тяжелое состояние. Это, как бы сказать, подготовка к смерти. Об этом немало думал мой дядя, который был мне как бы второй отец. Отец после войны другую семью привез. И дядя был, так сказать, таким старшим мужчиной для меня. Мы довольно много с ним говорили о том, как японцы уносят своих стариков в горы и оставляют их там. Его это занимало очень.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Олег Табаков. Вопросы задают московский журналист Елена Тришина и корреспондент в Москве «Голоса Америки» Александр Бачан. Программу веду я, Савик Шустер. Ну, по очереди, Александр, вам как бы слово. Но я хотел бы спросить вот такой очень простой актерский вопрос, как раз вот к тому, что мы говорили, если ты мне позволишь. Джорджо Стреллер перед вот смертью, он дал такое очень обширное интервью, как будто бы чувствуя, что вот оно последнее. И в этом интервью очень долго говорил о Фаусте. Фауст оказался просто вот тем героем, очень близким для него. Он изучил специально немецкий язык, чтобы как бы понять, пропустить через себя эту роль. Он вообще-то режиссер в Италии, не только в Италии, во всей Европе. Его воспринимают как режиссера. И вот он сыграл Фауста перед публикой, как раз перед смертью, и он сказал такую вещь в этом интервью. «Я должен был так или иначе показать себя голым своим зрителям. Вот я им показал себя голым». Вот в самом деле в душе такого великого театрала, актера, есть такое вот одно произведение, которое позволяет ему показать себя людям голым.
Нет, у меня такого нет. Я читаю на ночь или когда... Ипохондрия наступает. Пушкина, Ахматову, Булгакова, Фазилия Искандера. Читаю журнал «Новый мир». Сказать, что какое-то одно произведение меня занимает до такой степени, что я обязательно его должен, как последнее, прости, предъявить моим зрителям. Нет, у меня такого произведения нет. Я выхожу в течение месяца 8, 10, 12 раз иногда. И вы знаете, я редко бываю... Даже счастлив. У меня нет такой потребности. Я не режиссер. Я могу понять, может быть, это была потребность великого режиссера Джорджа Стреллера. Вот. А для меня гораздо, может быть, интереснее. Я люблю читать. Я вот недавно прочел публикацию. Совершенно замечательную. Не знаю, читаете ли вы толстые журналы, но вот Эмма Герштейн, приятельница Мандельштама и, значит, Надежда Иосифовна, какую публикацию сделала, которая, в общем, ну, ставит какие-то точки весьма существенные в мифологемах наших замечательных людей. Вот это интересно. Господи, как много я не знаю на этот счет. Вот в эту сторону направлена моя энергия. И свободное время, которого у меня мало.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Когда я смотрел фильмы Кири Муратова «Три истории», я думал тоже о японцах, потому что фильм Кагемуша известный был.
Да, да.
Но я еще больше думал о том, и, наверное, Кира Муратова об этом думала, как сейчас в России вот этот разрыв между поколениями становится все больше и больше и больше.
Мне кажется, разрыв, это пропасть.
Вот, да. И это трагедия просто. Люди не понимают, и не только потому, что одни выросли при советской власти, а другие уже после. Сама социальная ситуация с информационным бомбом, с компьютерами совсем, просто люди совершенно не слышат. В связи с этим хотел спросить, как вы относитесь к такому равнодушию киноакадемиков российских, которые на них не отметили должным образом этот фильм? Меня это удивило, я все-таки думал, что...
Да Господь с ним, вы знаете, у меня мои суждения о профессии в течение всей моей жизни так разнились с моими коллегами, что это, как бы сказать, в общем, пожалуй, все как было. Вы знаете, я ведь не так много наград вообще получал. Хотя я профессионал, и я думаю, что мой коэффициент полезной деятельности никак не ниже, чем у паровоза. То есть где-то в районе 15%. То есть 15% того, что я сделал, это достойные работы. Потом, вы знаете, мне зрители так много раз выдавали вотум доверия, что то, что обо мне думают мои коллеги, на самом деле меня почти совсем не занимает. И не то, чтобы я, как бы это сказать, я ничего дурного в адрес академиков не хочу сказать. Во-первых, академики же, да? Значит, им только Господь судья. А во-вторых, действительно, в течение моей жизни мне так часто было странно, что мои коллеги очень часто выделяют либо убогих, либо... я не хочу никого обижать. Вы знаете, наши награды всегда носят характер терпкий привкус собеса. А я человек честолюбивый, повторяю, если я встречаюсь со зрителем, ну, я-то знаю, чего я стою. И зрители знают, чего я стою. Стало быть, что бы мне ни навесили, хотя время от времени что-то вешают, это не прибавляет мне ничего во взаимоотношениях со зрителем. Вот я выхожу на сцену, и через полторы минуты все становится на свои места.
Олег Павлович, вот вы говорили о пропасти между поколениями. Вот вы это ощущаете даже на сцене, либо это только в жизни? Вот вы это видите?
Да нет, вы знаете, я это вижу среди людей несколько лет назад. Бывший мне очень близким человеком сказал мне: ты вот умрешь так, как твой отец, один. Я думаю, что, наверное, какая-то в державе датской не гниль, а просто спит душевный какой-то. Видите ли, я старомоден, я не авангардист, я провинциал, приехавший в Москву и завоевавший те позиции, которые у меня есть. Для меня очень важно посещать кладбище, где лежит моя мама и вторая мама, Мария Николаевна, которая воспитывала моих детей. Я бываю счастлив, когда со мной там бывает сын Антон.
Елена Тришина, пожалуйста.
Вы сказали, что вы не авангардист.
Нет.
Я слышала, что на Чеховском фестивале, который сейчас проходит в Москве, вы были на спектакле чешского режиссера Петра Лебла, да, который называется «Иванов». Это такая знакомая всем пьеса. Что вам так активно не понравилось? Почему вы ушли?
Я думаю, это такая до истошности последовательная попытка освободиться от пиетета русского исполнения Чехова. Ни они первые, ни они последние. В свое время даже Анатолий Васильевич Эфрос разбегался и со всего размаха, значит, пытался отколоть кусочек от монумента, который называл спектакль Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры». Естественно ли это? Наверное, естественно. Хорошо ли это? А Бог его знает. Я не критик театральный, я, так сказать, обыватель, я потребитель, зритель. Я думаю, что для того, чтобы выразить себя в этой эстетике, в которой сделан спектакль талантливого человека, режиссера Петра Лейбла, можно было выбрать менее совершенную драматургию. А то, как бы сказать, до того, что написано, не добрались, а крушат, понимаешь, ничтоже сумняшися. Да не только это меня, вы знаете, душу тоской наполняет. Вот я учу время от времени немецкоязычных молодых людей в Вене, в таком институте, он называется семинар Макса Рейнхарта. И вот мы с моим другом пошли смотреть спектакль Некрошуса «Маленькие трагедии Пушкина». Из потной ручонки там шиллингов, не помню, 300, наверное, а то и больше выложил. Ну вот, и как только вот первые две минуты я рассмотрел, как несчастный рояль стоит только на двух ногах, а третьей своей ногой ему служит колено Сальери, а он музицирует типа пара пи 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 па пум на стоящих на пюпитре счетах, скидывает две косточки там сверху и одну снизу. Я подумал, боже ты мой, это за кого ж ты меня держишь? Вспомнился достаточно пошлый анекдот, как старый еврей встречал Альберта Эйнштейна, приехавшего читать лекцию о теории вероятности в городе Токио. Он сказал, вы знаете, что с этой хохмой вы приехали в Токио? Вот почти что-то такое мне хотелось бросить в лицо моим коллегам. Как много ими пропущено при ознакомлении с текстом. Я могу понять, что театр, или, как бы сказать, режиссура – это и сочинение реальности. Да, но, как бы сказать, не забывайте, что за слова вы топчете при этом. Имеете совесть, наконец.
Олег Павлович, я вынужден вас прервать.
Конечно.
Как говорится сейчас, всеми оставайтесь с нами.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии актер и режиссер Олег Табаков. Программу ведет Савик Шустер. Впервые в эфире 3 апреля 1998 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Олег Табаков. Вопросы задают Елена Тришина, московский журналист, и корреспондент в Москве радиостанции «Голос Америка» Александр Бачан. Программу веду я, Савик Шустер. Олег Павлович, вот сейчас появилась в политической и околополитической среде либерального толка, людей очень открытого сознания, вот такое вот клише — продажная интеллигенция. Интеллигенция, которая играла политическую роль, пыталась играть политическую роль, возносила демократические ценности, потом от них отказалась, потом вообще от всего отказалась, вообще нигде никого не защищает более. Вот вас такое вот словосочетание, во-первых, как-то трогает? Вы как-то с этим согласны?
Мне кажется, это отвратительное словосочетание. В Оксфордском словаре после понятия интеллигенции есть несколько аббревиатур. Одна из которых – это есть российская интеллигенция. И в понятие российской интеллигенции прежде всего входит такая нравственная, так сказать, такой нравственный постулат – сострадание к людям, существующим, живущим хуже, чем вот та самая интеллигенция. Что же касается меня, мне с годами платят все больше, хотя это обидно. Деньги нужны тогда, когда ты молод. И я когда думаю, почему мне платят? Ну, наверное, вот за то, что я делаю, да? А потом иду дальше и думаю не только за то, что я делаю, а за то, чего я не делал в моей жизни. Это категория людей интеллектуального труда. Я никогда не буду столь самонадеян, чтобы назвать сам себя интеллигентом. Так вот, я думаю, что эта категория людей интеллектуального труда весьма малочисленна. Понимаете, когда мои коллеги, очертя голову, бросились в политику, я как-то застеснялся, чтобы не сказать больше. У нас в Саратове есть такое выражение «брезговаю». Вот я брезговаю. Хотя я агитировал за Ельцина за свои деньги. Ездил в Екатеринбург дважды. Ну вы что, всерьез думаете, что нет порядочных людей, что ли, сейчас?
Это вы мне вопрос задаете?
Да, конечно.
Я думаю, что есть очень много порядочных людей.
Вот живет Сережа Аверинцев, живет Дмитрий Сергеевич Лихачев, живет в Красноярске Виктор Петрович Астафьев. Мне хватает.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Олег Павлович, вы, наверное, помните, в какой атмосфере эйфории начинались российско-американские театральные обмены? Это и Анивальский фестиваль. И все очень радовались, мне кажется, даже не тому, вот, чтобы что-то конкретно получать, какую-то информацию, а саму факту, что вот люди, которые много лет не могли общаться и работать вместе, сейчас могут что-то делать. Вот сейчас уже это все улеглось, уже обмены стали профессиональными, уже есть программа, которой вы занимаетесь. Вы уже приглашаете на свои деньги американскую группу, и приезжают вот в этот раз и Мабу Майнс, и Уилсон, и Джо Чайкин, Роберт Брустин. То есть имена, которые в России как бы не были в обиходе студентов и критиков, поскольку наблюдался всегда европоцентризм. Даже в журнале «Итоги» на днях посетовал, что мы не знаем этих людей, кто они такие, почему о них не пишут.
И вот пусть им будет стыдно, что они не знают.
Ну вот эти люди уже здесь. И как вам кажется, что они могут дать и могли бы вы взять у них, у американских режиссеров и актеров? Что вам кажется важным?
Вы знаете, немного. Я приверженец определенного театра, назовем его Московский художественный театр. Методология этого театра, эстетика этого театра, его выразительные средства — это то, что я люблю, и для меня действительно самое значительное театральное событие в моей жизни. Это вот когда я приехал 17-летним и попал на спектакль «Немировича «Три сестры». Ну вот, в этом отношении мало можно взять у американского театра. Американский театр находится, как мне кажется, в кризисном, очень трудном положении. Сопряжено ли это, так сказать, с протестантской религией, или, ну, в том смысле, что вот на богоугодное дело симфонический оркестр мы даем много денег, и у нас их 1600 с чем-то, а, так сказать, ну, сатанинское занятие, которое, видимо, является для многих драматический театр, это что-то такое необязательное. Ну, региональных театров живых, ну, может быть, 5, ну, 7. Согласитесь сами, что для столь процветающей в экономическом отношении страны, как Америка, это чудовищно. Это, так сказать, такие набат надо бить. Но я довольно нередко посещаю американские спектакли, и та легкость, с которой прерывают свое впечатление от спектакля американцы, мне представляется тревожной, чтобы не сказать еще горше. Вы думаете, случайно они обращаются, вот скажем, к нам с предложением сотрудничать в области обучения? Не только потому, что ноу-хау школы-студии МХАТ покупают во многих странах. Капиталисты, люди серьезные, они, как бы сказать, сравнивают. Если они выбирают это умение, то они руководствуются только одним. Это более высокое умение. Вот и все. Не говоря уже о том, что американцы, в принципе, мне кажется, очень недолюбленные люди. Как ни странно, вам, может быть, покажется, я не знаю. Говорит ли или дискутирует на эту тему «Голос Америки».
Это опять протестантская этика?
Нет, нет, нет. Тут я не настолько всерьез разобрался в этом. Но я смотрю, как прям-таки обжигающе действует на педагогов, точнее, на американских студентов, душевность русских педагогов. Некоторые из них заболевают этим, некоторые из студентов. И приходит в программу 2-3 раза, ходит вокруг. Ну, мы с вами, может быть, перебираемся в такую какую-то... Трудно ощупать эту сферу, о которой я сейчас говорю. Понимаете, вот меня очень любили в моей жизни. Бабушки, мама. Ну, и потом мне везло. Меня любил педагог мой Василий Иванович Тупорков. Да временами Олег Николаевич Ефремов любил меня. Представляете, как я защищен любовью.
Елена Тришина.
Я хочу продолжить эту тему любви, но совсем не о женщинах мы будем говорить. Не думайте, совсем не об этом, не о семейных ваших отношениях. Вы достаточно подробно нам рассказали, что вы женились, родили двоих детей, потом развелись, потом женились, потом родили еще маленького. У вас ведь вот ваш театр, это же тоже ваши дети, да, совершенно. И вот эти мальчики, которые уже некоторые получили титул секс-символа, а некоторые титул кумира, как, например, Женя Миронов, не пугает вас вот их незащищенность? Или вы своей любовью их тоже окружаете?
Во-первых, я их люблю. Это немало, я вообще умею любить на сцене. На самом деле у нас театр маленький, у нас человеческие взаимоотношения нормальные. Меня занимают их беды, житейская неустроенность. Я стараюсь помогать им. Эти возможности мне дает Юрий Михайлович Лужков или Павел Павлович Бородин. Я могу назвать еще людей, людей, которые руководили Бауманским районом, помогали. Нет, вы знаете, это все глупости, там, символ, кумир. Чушь собачья это. А вот я вчера зашел, нет, позавчера, и ребята играли «Бумбараша». «Страсть по Бумбарашу», спектакль Вовки Машкова. Хорошо играли. И такая была радость в зале. Радость, ну, как бы сказать, от того, что довольно молодые еще люди так владеют своим ремеслом. И этим молодым людям в радость то, что они этим занимаются. А все это, как бы сказать, ну, там, ну какие-то такие, ну, стертые вещи. Ну, кумир, ну, каски, маски, там еще там турандоты, мурандоты. Еще как там можно назвать? Нет, это все суета.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Олег Табаков. Вопросы задают Елена Тришина, московский журналист, и корреспондент в Москве «Голоса Америки» Александр Бачан. Программу веду я, Савик Шустер. И, Олег Павлович, дни праздничные, мы могли с вами встретиться не обязательно в студии, могли и в кафе встретиться. Я, может быть, даже вам задал такой простой очень вопрос. Вы «Титаник» смотрели? А почему считаете? Вот, ну, во-первых, он вам понравился?
Я уважаю хорошее ремесло. Камерон умеет взбить пену и поднять ее на высоту почти недосягаемую.
А вот как вы объясняете эту всемирную популярность? Просто вот такого никто не ожидал.
Вы знаете, почему? Нет, там много красивого, там так много той жизни, которая нас никогда не коснется. И это все за 90 тысяч
рублей.
Да. Во-вторых, ну как бы сказать, это же, в общем, к нам какое отношение имеет? Мальчик хорошенький, девушка плотненькая такая, ей, чтобы, как бы сказать, прочувствовать любовь, нужно трудиться долго на ниве любви. Все вместе взятое являет из себя в смесь довольно взрывчатую. Я сидел в зале кинотеатра, и нас было немного на челне. Человек 35-40. Но смотрели внимательно, никто не ушел. Было много молодежи. Если вы хотите дознаться, почему, я думаю, прежде всего, из-за высокого уровня ремесла.
Елена Тришина.
Вы знаете, я хотела бы вам задать вопрос, который перекликается с моим первым. О «Шумном дне», который мы до сих пор воспринимаем как ваш первый фильм. Ведь пьеса «Розова» называлась «В поисках радости». Вот что вы предпринимаете сейчас в поисках радости? Просто как человек, как Олег Павлович Табаков.
Ну вот «Спартак» победил «Аякс». И я, как говорится, дня три я ходил. Просто радостный. Сегодня замечательное утро было. И малыш встал веселый. Не так давно прочел искандеровского поэта, которого уже успели обругать в средствах массовой информации. Я репетирую пьесу Олега Багаева «Русская народная почта». Это радость. Да мало ли что.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Олег Павлович, извините за переход к мизантропии, да, от радости. Но мне просто хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу одного инцидента, который произошел в рамках Чеховского фестиваля. И, возможно, этот инцидент, он не частный случай, он проливает свет на состояние театральной жизни на территории бывшей Советской империи. Это вы, наверное, догадываетесь, потому что декорации театра Стурова задержали на границе и были нарушены гастроли. Понятно, что там ситуация сложная, но ведь декорации, красочные, сказочные декорации, это не второсортный спирт. Непонятно.
Саша, мне очень стыдно. Робик, прости меня Христа ради, если ты вдруг услышишь. Я, может быть, когда-нибудь займусь тем, что буду талантливых людей привозить в Москву. Постараюсь сделать эту работу лучше.
Олег Павлович, вот вы говорили о школе МХАТа, о вашем первом спектакле, который вы видели 17 лет, «Три сестры». И упомянули «Некрошиса», которого вы смотрели, постановку его Чехова в Вене. Мы знаем пристрастие Некрошиса к Чехову, и некоторые его спектакли выдающиеся, конечно, другие хуже, но это...
Я плакал на его спектакле «Пиросмани», «Квадрат». Я достаточно, в общем, такой восторженный зритель.
Скажите, а вот то, что новое поколение режиссеров приходит и желает поначалу перечитать некоторые тексты. Вот как, ну, люди желают перечитать того же Шекспира, ну, перечитать, иначе его показать. Вот
Как вы к такому вот относитесь?
Нормально. Если за этим следует культура, или, я бы так сказал, если это делается при наличии культуры у перечитывающего. К сожалению, нередко бывает, что люди совершенную литературу сводят до уровня несовершенной. Это плохо.
Елена Тришина.
Хотели бы вы, чтобы ваш маленький Павлик, которому скоро будет 3 года, стал актером. Пустили бы вы его на эту стезю, которая полна действительно колючек, жутких падений и взлетов небывалых?
Я вам так скажу. Это такой схоластический вопрос, конечно. Хорошо бы, чтобы был человеком рядышком. Все остальное не так уж и важно. А с другой стороны, понимаете, все-таки жизнь мне давала немного, но таких секунд, которые не испытывают ни короли, ни президенты. Так что, если говорить о невыносимой сладости бытия, весьма краткосрочной, то и это меня посетило. Почему? Быть актером в драматическом театре – это вообще замечательное, волшебное занятие, веселенькое, совершенно ни с чем не сравнимое, обладающее такой мощной, я бы сказал, иногда, когда я взлетаю в самолете, помните, вот закрылки, особенно у этих, у больших самолетов, там, я не знаю, 747-го Боинга или у Ила 86-го, 96-го, да, закрылки, да, выпускаю, и прям взлетная сила удваивается, такое впечатление, я иногда смотрю, вот и театр обладает. Там много разных эффектных словосочетаний есть для этого, тьмы низких. Истинно нам дороже нас возвышающий обман. Есть много на свете друг горад, что не снилось нашим мудрецам. Вышел на подмазки. Ну, много разного такого есть. Но, понимаете, упущенных побед немало. Одержанных побед немного. Но если можно бы сначала жизнь эту вымолить у Бога, хотелось бы, чтобы было снова. Упущенных побед немало, одержанных побед немного. Это Давид Самойлов.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Я бы хотел вас спросить по поводу ностальгии. Сколько вот вы улыбаетесь все время, может, час, значит, вы, наверное, ее не испытываете, но, может, все-таки что-то есть. Вот я упомянул ваших двух этих таких парадигмальных ролях. Это «Молодой человек», 56-й год, который шашкой атакует пошлость, да. И аморфный «Обломов». То есть это, эти роли, они не просто хорошие роли, не просто интерпретации литературных произведений, современных или нет, но это попытка как-то определить социальную ситуацию. Сейчас все меняется. Когда-то театр современник, когда было поле битвы, и советские и российские лидеры ходили на премьеры. Сейчас просто все возвращается вот к первоначальному назначению. Театр, кино, и вообще искусство. Более профессиональное, более развлекательное. Вы не испытываете, вот, несмотря на все воспоминания о цензуре, о притеснениях, какой-то ностальгии под тем временам?
Нет, не испытываю. Будь она проклята, как говорил Олдингтон. Англия старая сука. Да поразит тебя сифилис. Нет, не испытываю. Что вы? Ну что вы? Как же можно испытывать ностальгию по рабству? Это только каштанка могла. Я ведь, как говорится, от каштанки несколько отличаюсь. Я имею в виду чеховскую каштанку. Нет, уже 12 лет власть не смеет советовать мне, какую пьесу, какого автора, когда и зачем надо ставить, помилуйте. За это можно платить много. Кирилл Михайлович Лужков, давая деньги на постановки, никогда не позволяет себе там выражать пожелания. Он умный. Видите ли, свобода очень дорогая вещь. Надо иметь мужество за это платить. Не надо делать вид, что все хорошо, и что всем так же безоблачно или безбедно, как мне. Не надо свинничать и иронизировать над теорией малых дел чеховской. А надо время от времени делать обеды для стариков. И когда беда бывает у кого-нибудь, то деньги давать, чтобы выручить из беды. А молодых надо замечать вовремя и давать им премии, чтобы они могли купить себе джинсы и ботинки. Короче говоря, понимаете, надо как человеку человеком быть. Вот, над этим надо как-то размышлять.
Мы завершили. И традиционно в конце программы «Лицом к лицу» журналисты, которые задавали вопросы, подводят итог. Вот что, с вашей точки зрения, господа и дамы, было самым важным из вами услышанного? Елена Тришина, пожалуйста.
Вы знаете, как ни странно, я не удивилась. Олег Павлович меня не удивил, а подтвердил мою уверенность в том, что он необыкновенно жизненный человек. Он существует в этой жизни так полноценно, как никто. Я не говорю о его собратьях по ремеслу, по творчеству, скажем так, о его ровесниках, но просто можно позавидовать всему, что с вами происходит или происходило.
Александр Бачан.
Я знаю творчество Табакова много лет, и он один из моих любимых актеров. И тем не менее, я опасался, что вот в этой новой ситуации он растеряется. Но вот, судя по его тону и тонусу, он абсолютно современный человек. Многие молодые актеры, которых я знаю, могли бы у него многому поучиться. И даже вот мы, сидящие здесь, я вот чувствую, от него идут какие-то такие флюиды. Я сейчас выйду из студии, у меня бы хорошее настроение будет.
Я скажу очень коротко. Если бы Россия была Францией, то Олег Табаков, конечно, мог бы быть ее Жаном Габеном. Радио «Свобода». Вы слушали воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. На вопросы московского журналиста Елены Тришиной и корреспондента в Москве «Голоса Америки» Александра Бачана отвечал Олег Табаков. Вел программу я, Савик Шустер, продюсер программы Марк Штильман.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шима.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Выпуске «Поверх барьеров» разговор с британским писателем Виталием Витальевым, автором книги «Пьянство без границ». Это своего рода алкогольное путешествие автора по Восточной и Центральной Европе.
Я начал эту поездку, сбор материала, будучи, ну не то что ярым противником вина, но я просто его не воспринимал, поскольку в моем московском периоде, который последовал за харьковским, мы пили в основном водку в писательской среде, в среде журналистов. Что интересно, почти все из нас страдали язвой в результате этой же водки и плохой еды. И у нас была рядом с бутылкой водки бутылка алмагели, ужасное лекарство, которое язвенники принимали. И вот мы пили эту водку и запивали алмагелью.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Да здрави, младенцы! Да здрави!
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».